Четыре раза ему удалось обмануть смерть, но он понимал, пробьет час, когда он не заметит опасности или, заметив, не среагирует достаточно быстро, чтобы остановить ее. Его одолевали миражи, отвлекая внимание от всего другого, зачем надлежало следить неустанно. Миражи мерцали в небе, как бы вырастая из почвы, рисуя мучительные картины, каких на Марсе не было и быть не могло, а если и были, то давным-давно, в незапамятные времена. Картины широких медленных рек с косым парусом на середине. Картины зеленых лесов, взбегающих по холмам. Такие ясные, такие близкие, что среди деревьев без труда можно было различить пятнышки диких цветов. А иногда вдалеке чудилось что-то наподобие увенчанных снежными шапками гор. Это в мире, не ведавшем, что такое горы. Продвигаясь вперед, он не забывал высматривать, где бы разжиться топливом. А вдруг из-под песка выступит краешек законсервированного ствола, уцелевшего от той смутной поры, когда окрестные холмы и долины были покрыты зеленью. Кусочек дерева, избегнувший ножей времени и застрявший высохшей мумией в безводье пустыни. Однако топлива не находилось, и он отдал себе отчет, что, скорее всего, ему предстоит провести ночь без огня. Заночевать без огня на открытом воздухе было бы полнейшим безумием. Не пройдет и часа после наступления сумерек, как его попросту сожрут. Значит, надо искать убежище в одной из пещер, что в изобилии встречались среди диких скал, раскиданных по пустыне. Надо найти подходящую пещеру, очистить ее от зверья, которое может там гнездиться, завалить вход камнями и тогда уж прилечь, не выпуская пистолета из рук. На первый взгляд задача была несложная. Пещер попадалось много, и тем не менее приходилось отвергать их одну за другой. На поверку входы пещер оказывались слишком широкими, завалить их не представлялось возможным. А пещера с незаваленным входом, это было известно даже ему, в мгновение ока превращалась в ловушку. До заката оставалось меньше часа, когда Уэб наконец выбрал пещеру, которая, казалось, удовлетворяла всем требованиям. Пещера располагалась среди скал на склоне крутого холма. Уэб провел несколько долгих минут, стоя у подножия холма и оглядывая склон. Никакого движения. Нигде не возникало никаких подозрительных цветных бликов. Тогда он, не торопясь, начал подъем, глубоко увязая в сыпучем песке откоса, с трудом завоевывая каждый фут, надолго замирая, чтобы перевести дух и обследовать склон впереди снова, снова и снова. Одолев откос, он осторожно двинулся к пещере с пистолетом на изготовку. Кто знает, не выпрыгнет ли оттуда какая-нибудь нечисть? И вообще, что теперь делать? Посветить ли в пещеру фонариком, чтобы разглядеть, кто там? Или, недолго думая, вскинуть пистолет и полить все внутреннее пространство пещеры смертоносным огнем? Церемониться тут нечего, убеждал он себя. Лучше ухлопать безобидную тварь, чем пренебречь возможной опасностью. Он не слышал ни звука, пока когти хищника не заскрежетали по камню у него за спиной. Бросив быстрый взгляд через плечо, он убедился, что зверь совсем рядом, успел заметить разверстую пасть, убийственные клыки и крохотные глазки, пылающие холодной жестокостью. Оборачиваться и стрелять было уже поздно. Было поздно предпринимать что бы то ни было, разве что... Ноги Уэба распрямились силой, как рычаги, швырнув его тело вперед, в пещеру. Задев плечом об острый камень у входа, он распорол куртку и ободрал руку, зато очутился внутри, где стало просторнее, и покатился куда-то. Что-то задело его по лицу. Потом он перекатился через кого-то, кто издал протестующий визг. В дальнем углу пещеры съежился какой-то тихо мяукающий комок. Став на колени, Уэб перекинул пистолет из руки в руку, повернулся лицом ко входу и увидел массивную голову и плечи зверя, который продолжал атаку, пытаясь втиснуться внутрь. Потом голова и плечи оттянулись назад, и на смену им пришла гигантская лапа, которая принялась шарить по пещере в поисках укрывшейся там добычи. Вокруг поднялся шум. Уэб различил не менее десятка голосов, бормочущих на жаргоне пустыни. «Человек! Человек! Убей! Убей! Убей!» Пистолет Уэба изрыгнул огонь. Лапа обмякла и нехотя выползла из пещеры. Большое серое тело отпрянуло, потеряло опору, и было слышно, как оно ударилось внизу от склона и заскользило по осыпи. «Спасибо, человек!» — шелестели голоса. «Спасибо!» Уэб медленно сел, пристроив пистолета на колени. Теперь он расслышал, как жизнь шевелится вокруг со всех сторон. Пот выступил у него на лбу, побежал ручейками по спине. Что таилось в пещере? Кто был тут вместе с ним? То, что они заговорили, не означало ровным счетом ничего. Половина так называемых животных Марса умела изъясняться на жаргоне пустыни, состоящем из 200-300 слов частично земного, частично марсианского, а частично бог весть какого происхождения. Ведь многие из этих животных были на самом деле отнюдь не животными, а выродившимися потомками тех, кто некогда создал сложную цивилизацию. Среди них древние достигали в прошлом наивысшего развития. Недаром они до сих пор сумели в какой-то степени сохранить облик двуногих. Но существовали, видимо, и другие расы, стоявшие на более низких ступенях культуры и выжившие лишь благодаря миролюбию и терпимости древних. «Ты в безопасности!» — услышал он голос. «Не бойся! Закон пещеры!»
«Закон пещеры?
Убивать в пещере нельзя. Снаружи можно, а в пещере нельзя».
«Я не стану убивать», — откликнулся Уэб. «Закон пещеры — хороший закон».
«Человек знает закон пещеры?»
«Человек не нарушит закон пещеры».
«Хорошо», — произнес тот же голос. «Тогда все хорошо». Уэб с облегчением спрятал пистолет в кобуру и снял со спины спальный мешок, расстелил его рядом с собой и потер свои натруженные в ссадинах и волдырях плечи.
«В это можно поверить», — сказал он себе. «Такое стихийное и простое установление, как закон пещеры, нетрудно понять и принять. Ведь этот закон исходит из элементарной жизненной потребности». Потребности слабейших с приходом ночи забыть взаимные распри, перестать гоняться друг за другом и найти общее убежище от более сильных и свирепых убийц, от тех, что выходят на охоту после заката.
Другой голос произнес: «Придет утро, человек захочет убить». И еще голос: «Человек соблюдает закон ночью, утром закон ему надоест, утром он начнет убивать».
«Человек не будет убивать утром», — заверил Уэб.
«Все люди убивают», — объявило одно из существ. «Убивают ради меха, убивают ради мяса. Мы — мех, мы — мясо».
«Этот человек не будет убивать», — повторил Уэб. «Этот человек — друг».
«Друг?» — переспросил голос. «Мы не знаем, что такое друг. Объясни».
Объяснять Уэб не стал. Он понимал. Объяснять бесполезно. Они все равно не осознают нового слова. Оно чуждо этой пустыне. В конце концов он спросил. «Камни тут есть?» И какой-то голос откликнулся.
«Камни в пещере есть. Человеку нужны камни?»
«Завалить вход в пещеру», — пояснил Уэб, «чтобы хищники не могли сюда попасть». Они не сразу уловили суть предложения, но, наконец, один из них решил.
«Камни — это хорошо».
Они принялись таскать камни и камушки и с помощью Эба плотно запечатали вход в пещеру. Было слишком темно для того, чтобы что-нибудь толком разглядеть, но во время работы существа невольно задевали его, и одни были мягкими и пушистыми, а другие — чешуйчатыми, как крокодилы. Их чешуя обдирала кожу. Встретилось и существо, которое казалось не просто мягким, а рыхлым до отвращения. Уэб устроился в углу пещеры, прислонив спальный мешок к стене. Он с удовольствием забрался бы внутрь, но для этого пришлось бы сначала вынуть из мешка все припасы. А если он вынет их, то, ясное дело, к утру от них не останется даже воспоминания. Быть может, обнадеживал он себя, теплота тел существ, сбившихся на ночь в пещере, не позволит ей слишком сильно остыть. Она, конечно, остынет все равно, но, быть может, не настолько, чтобы холод стал опасным для жизни. Рискованно, да что ж поделаешь. Проводить ночи в дружбе, убивать друг друга и спасаться друг от друга с приходом зари. Они назвали это законом, законом пещеры. Вот о чем бы книги писать, вот на что нет и намека во всех толстенных томах, которые он когда-либо прочел. А прочел он их множество. Какими-то безмолвными чарами Марс привораживал Уэба, приводил его в восторг. Таинственность и отдаленность, пустота и упадок дразнили его воображение. И в конце концов заманили сюда, чтобы попытаться хотя бы приподнять завесу таинственности, попытаться нащупать причину упадка и пусть приблизительно измерить былое величие культуры в незапамятные времена потерпевшей крах. В марсианской археологии насчитывалось немало незаурядных работ. Аксельсон с его дотошными исследованиями символики водяных кувшинов, наивные подчас потуги Мейсона проследить пути великих переселений. Потом еще Смит, который годами бродил по этому пустынному миру, записывая смутные истории о древнем величии, о Золотом веке, те истории, что нашептывали друг другу маленькие вырождающиеся существа. Разумеется, в большинстве своем это мифы, но где-то, в каком-то из мифов, кроется и ответ на волнующие Уэба вопросы. Фольклор никогда не бывает чистой выдумкой. В основе его обязательно лежит факт. Потом к одному факту прибавляется другой. Два факта искажаются до неузнаваемости, и рождается миф. Но в конечном счете, за любыми напластованиями непременно прячется изначальная основа — факт. Точно так обстоит, так должно обстоять дело и с тем мифом, где говорится о великом блистающем городе, который возвышался над всем на Марсе и был известен до самых дальних его пределов. Средоточие культуры, так объяснял себе это Уэб, точка, в которой сходились все достижения, все мечты и стремления эпохи былого величия. И тем не менее, за 100 с лишним лет поисков и раскопок археологи с Земли не нашли и следа самого завалящего города, не говоря уж о городе всех городов. Черепки, захоронения, жалкие лачуги, где в относительно недавние времена ютились уцелевшие наследники великого народа. Такого было хоть отбавляй. Но мифического города не было и в помине. А ведь должен быть. Уэб ощущал уверенность, что миф не может лгать. Этот миф рассказывали слишком часто, в слишком отдаленных друг от друга точках, рассказывали слишком многие и слишком разные звери, все, что некогда назывались людьми. «Марс приворожил меня», — подумал Уэб, — «и все еще привораживает. Но теперь я знаю, что это смерть моя. Только смерть способна так приворожить». Смерть на следующем переходе, уже занявшая свой рубеж, а то и смерть прямо здесь, в пещере. Кто помешает им убить меня, едва забрежет рассвет, просто ради того, чтобы я не убил их? Кто помешает им продлить свое ночное перемирие ровно на столько секунд, сколько понадобится, чтобы прикончить меня? И что такое закон пещеры? Отголосок минувших дней? Некое напоминание о давно утраченном братстве? Или, напротив, нововведение, вызванное к жизни веком зла, который пришел братству на смену? Он откинул голову на камень, закрыл глаза и подумал. «Если они убьют меня, пусть убьют. Я их убивать не стану. И без меня люди уже убивали на Марсе сверх всякой меры. Я, по крайней мере, верну хоть часть долга». Я не стану убивать тех, кто приютил меня. И тут он вспомнил, как подкрадывался к пещере, обсуждая сам с собой вопрос, заглянуть туда сначала или без долгих слов взять пещеру на мушку и выжечь в ней все и вся. Простейший способ увериться, что там не осталось никого и ничего вредоносного. «Но я не знал», — — воскликнул он. — Я же не знал! Мягкое пушистое тельце коснулось его руки, и он услышал голосок.
— Друг, значит, не обидит? Друг, значит, не убьет?
— Не обидит, — подтвердил Уэб. — Не убьет.